Глава 17. «Алан?» — спросила Кэтрин. «Алек Форбс действительно покончил с собой?» Был поздний вечер, шел дождь. Они сидели в гостиной замка Шира, придвинув кресло вплотную к разожженному камину. Алан листал семейный альбом в плотном софьяновом переплете с золотым обрезом. Кэтрин некоторое время молча глядела на огонь, положив локти на подлокотники кресла и опершись подбородком на ладонь. Вопрос, как и многие ее вопросы, был задан совершенно не впопад, без всякой связи с предыдущим разговором. Алан не поднял глаз. «Почему так получается, — проговорил он, — что фотографии, сделанные несколько лет назад, всегда кажутся такими комичными? Возьмите любой семейный альбом, просто животики надорвешь. А если там есть снимки кого-то, кого вы знаете, то эффект еще сильнее. Почему? В чем причина? В одежде? В выражении их лиц или в чем-то другом? Разве мы и вправду были так смешны в свое время?» Не ожидая ответа, он перевернул еще несколько страниц. «Женщины, как правило, выходят лучше мужчин. Вот снимок Колина в молодости. Здесь он выглядит так, словно выдал не меньше кварты Рока Кэмпбеллов, прежде чем решился подставить свою физиономию фотографу. Тетушка Элспет же, напротив, настоящая красавица. Жгучая брюнетка с дезновенным взглядом в стиле Сары Сидденс. Сидденс, Сара, 1755-1831, английская трагедийная актриса. Вот она в шотландском костюме, шляпка, перья, плед и тому подобное. Алан Кэмпбелл. Ангус же, наоборот, всегда старается выглядеть столь значительным и мудрым, что... Алан, дорогой!» Он подскочил в кресле. Дождь стучал в окна. «Как вы сказали?» — вопросил он. «Это только так. Случайная обмолвка». Она вздернула подбородок. «Как бы то ни было, да все равно. Мне нужно было как-то привлечь ваше внимание. Алек Форбс ведь не покончил с собой, верно?» «Почему вы так решили?» «По вашему взгляду», — ответила Кэтрин, и у него возникло неприятное чувство, что она вообще способна читать в его глазах самые сокровенные мысли, что может создать в будущем весьма неприятные ситуации. «Кроме того», — продолжала она, оглядываясь по сторонам, чтобы удостовериться, что их никто не слышит, и понизив голос, «зачем бы он стал это делать? Ведь совершенно очевидно, это не он пытался убить Колина». Алан со вздохом отложил в сторону альбом. Воспоминания прошедшего дня закопошились в его мозгу. За завтраком в гостинице, в Гленко, пришлось вновь и вновь выслушивать назидательные рассуждения Алистера Дункана о том, как Алек Форбс совершал свои преступления и, в конце концов, повесился, и при этом доктор Фелл не проронил ни слова. Кэтрин словно отсутствовала, погрузившись в себя, а Сван хвастал, что послал в Дейли Флудлайт не очерк, а конфетку. «А почему же?» — спросил он. «Скажите на милость, Алек Форбс не мог покушаться на Колина?» «Да потому что он не мог знать, что Колин собирается ночевать в башне». Итак, она попала в точку. Проклятие. «Вы разве не слышали, что говорила хозяйка гостиницы?» — не унималась Кэтрин. «Вчера Форбс проторчал в баре до самого закрытия, а Колин заявил о своем намерении ночевать в башне после полудня. Каким способом мог Форбс узнать об этом? Колин придумал это неожиданно для всех и для себя самого, под влиянием минуты, и за пределами дома об этом никто не мог знать». Алан не знал, что ответить. Кэтрин заговорила еще тише. «Ох, я не собираюсь кричать об этом во всеуслышание. Алан, я знаю, что думает доктор Фелл. Как он сказал нам, когда мы шли к машине, он считает, что Ангус покончил с собой. Это ужасно, но я верю этому. И я стала верить этому еще больше с тех пор, как узнала про искусственный лед». Она вздрогнула. «По крайней мере, теперь стало понятно, что в этом не было ничего сверхъестественного. Когда мы строили предположения о змеях, пауках, привидениях, и прочей чепухе, сказать по правде, я была напугана до смерти. А это был всего лишь кусок сухого льда. Так случается с большинством наших страхов». «С большинством? А кто же изображал дух шотландца? И кто убил Форбса?» Алан задумался. «Если только Форбс был убит, в первый раз, хоть и с оговоркой допустив такую вероятность, вслух размышлял он, то мотив преступления ясен. Это нужно было для того, чтобы доказать, что Ангус был все-таки убит, и заодно объяснить покушение на Колина. Вина за оба преступления легла бы на Форбса, и делу конец. Ради страховки? Похоже, что именно так. Ровный шум дождя не смолкал. Кэтрин оглянулась на дверь, ведущую в холл. Но, Алан, в таком случае... Да, я знаю, о чем вы подумали. Но все же, каким образом могли убить Форбса? Я тоже ломаю над этим голову. Доктор Фелл предполагает, что убийца ушел через окно. Да, я знаю, окно затянуто сеткой, которую, судя по всему, никто не трогал. Но так же точно, если вы помните, было и с собачьим коробом. 24 часа назад я готов был присягнуть, что сетка короба непроницаемая ни для кого и ни для чего. Однако на поверку вышло иначе. Заслышав шаги в холле, он умолк, приняв нарочито беззаботный вид и делая глазами предупреждающие знаки Кэтрин. Когда в гостиную вошел Сван, Алан уже снова листал семейный альбом. Сван был почти в таком же плачевном состоянии, как вчера, после приема, оказанного ему тетушкой Элспет, который никак нельзя было назвать сухим. Он приблизился к камину и протянул руки к огню. «Если даже я не схлопочу пневмонию, тем или другим способом еще до конца этого дела», — объявил он, переступая с ноги на ногу, — «все равно никак не скажешь, что мне сопутствует удача. Я выполняю распоряжение начальства и стараюсь не отходить ни на шаг от доктора Фелла. Вам, вероятно, представляется, что это очень просто». «Да?» Лицо Свана выражало обиду. «Так нет же! Он уже дважды сегодня ускользал от меня. Он договорился о чем-то с представителями гражданской обороны. Во всяком случае, договаривался до того, как начался дождь. Но о чем шла речь, я так и не выведал. Да и сам Шерлок Холмс не смог бы об этом догадаться. У вас ничего нет новенького?»
«Нет. Мы просто разглядываем семейные фотографии». Алан перелистывал страницы альбома, мельком проглядывая снимки, как вдруг один из них привлек его внимание, и он вернулся на предыдущую страницу. «Ого!» — произнес он. «Это лицо кажется мне знакомым». Перед ним был фотопортрет светловолосого человека с густыми, закрученными к низу по моде 1906 года, усами, с красивым лицом и бесцветными глазами. Впрочем, это впечатление могло быть вызвано выцветшей светло-коричневой бумагой. В правом нижнем углу фотографии можно было разглядеть полинявшую чернильную надпись, сделанную наискосок витиеватым почерком, с наилучшими пожеланиями. «Конечно, оно вам знакомо», — сказала Кэтрин, — «потому что это Кэмпбелл, а у всех Кэмпбеллов в той или иной степени присутствуют общие семейные черты». «Нет-нет, тут другое».
Он высвободил снимок из четырех уголков, которыми он прикреплялся к бумаге, и перевернул. На обороте тем же почерком было написано «Роберт Кэмпбелл, июль 1905 года». «Значит, это и есть мудрейший Роберт!» Свана, заглядывавшего Алану через плечо, заинтересовало нечто совсем иное. «Погодите минутку!» — попросил он, вставляя фотографию на место и вновь переворачивая страницу. «Вот тена! Что за красотка! Кто эта женщина?» «Это тетушка Элспет». «Кто?» Сван протер глаза. «Это старая корга, которая...» Он потерял дар речи. Лицо исказилось болезненной гримасой, а руки безотчетно заскользили, оглаживая многострадальный костюм. «Да, та самая, которая подвергла вас водяному крещению. Посмотрите на этот снимок, где она в шотландском костюме. Здесь хорошо видны ее ноги. И если позволите мне такую вольность, по-моему, перед нами пара прекрасных ножек. Хотя, возможно, на нынешний вкус несколько полноватых и мускулистых». Тут уж Кэтрин не могла сдержаться. «Ну, конечно», — усмехнулась она, — «они не идут ни в какое сравнение с ножками вашей драгоценной герцогини Кливлендской». «Послушайте», — взмолился Сван, — «я не хочу показаться нескромным, но...» В голосе его послышалось страдание. «Кто же все-таки такая эта дама из Кливленда? И кто этот Карл? И Рассел? И что вас с ними со всеми связывает? Я знаю, мне не следовало спрашивать, но я уже потерял покой и сон, только об этом и думаю». «Герцогиня Кливлендская», — сказал Алан, — «была возлюбленной Карла». «Да, это я понял». «Но она и ваша возлюбленная?» «Нет. И она вовсе не из Кливленда, что в штате Огайо, потому что она вообще умерла более 200 лет тому назад». Сван недоверчиво посмотрел на него. «Вы меня разыгрываете?» «Ничего подобного. Мы вели научный спор, и...» «Нет, вы хотите меня разыграть», — повторил Сван, как будто защищаясь от ужасного разочарования. «Как же может быть, чтобы ее уже не существовало, этой дамы из Кливленда? Ведь в своем первом очерке во Флудлайте я...» Он умолк, он открыл рот и снова закрыл его. Он понял, что проболтался. В наступившей зловещей тишине две пары глаз сверлили его не обещающими ничего хорошего взглядами.
«Что?» — медленно проговорила Кэтрин. «Вы наболтали о нас в этом вашем очерке?»
«Ничего особенного, честное слово, ничего особенного. Просто шутка и ничего порочащего».
«Алан», — задумчиво произнесла Кэтрин, глядя в потолок, — «не кажется ли вам, что пора снова взяться за меч?»
Сван невольно попятился и прижался спиной к стене. «В конце концов, вы ведь собираетесь пожениться?» — очень серьезно начал он. «Я сам слышал, как доктор Фелл говорил, что вам следует пожениться. Так в чем же тогда дело? Я ведь не хотел ничего дурного».
«И действительно», — подумал Алан, — «он не хотел ничего дурного».
«Я только сказал...»
«Какая жалость!» — продолжала Кэтрин, по-прежнему глядя в потолок. «Какая жалость, что Колин не может встать! Но я слыхала, что он отлично управляется с ружьем, и поскольку его окна выходят на дорогу...» Она многозначительно замолчала, когда Керсти Мактавиш открыла дверь. «Колин Кэмпбелл хочет вас видеть», — объявила она мягким, приятным голосом. Сван изменился в лице.
«Кого он хочет видеть?»
«Он хочет видеть вас всех». «Но разве ему уже разрешили принимать посетителей?» — удивилась Кэтрин. «Не могу знать. Он все равно пьет виски в постели». «Итак, мистер Сван», — сказала Кэтрин, складывая руки на груди, — «после того, как вы дали торжественное обещание и с такой легкостью его нарушили, видимо, с самого начала намереваясь так поступить, после того, как вы под вымышленным предлогом воспользовались гостеприимством мистера Колина, после того, как вам буквально на тарелочке преподнесли, возможно, лучший во всей вашей жизни материал, и вы пока не оставили надежду получить еще что-нибудь, хватит ли у вас смелости подняться наверх и посмотреть в глаза Колину?»
«Ну, поставьте себя на мое место, мисс Кэмпбелл».
«Что?»
«Колин Кэмпбелл должен понять, он добрый малый, он...»
Тут Свану пришла в голову новая мысль, и он обратился к горничной.
«Послушайте, он что, под мухой?»
«Чего?»
«Ну, под мухой. На бровях?»
Почуяв недоброе, допытывался Сван.
«Под шафе? Ну, набрался?»
До Керсти наконец дошло, чего от нее хотят. Она заверила Свана, что Колин не набрался. Впрочем, Сван отнесся бы к заверениям Керсти с большей осторожностью, если бы знал, что набравшимся она считала человека лишь тогда, когда тот обретал способность пролететь подряд два пролета лестницы, не причинив себе ни малейшего вреда.
«Пусть он рассудит», — решил Сван серьезно. «А пока сами подумайте. Я пришел сюда с открытой душой. И что меня ожидало?»
«Полная ерунда», — отозвалась Кэтрин, «в сравнении с тем, что вас ждет впереди. Продолжайте».
«За мной гонится», — не унимался Сван, словно не слыша слов Кэтрин, «и наносит серьезное ранение, которое запросто могло закончиться заражением крови». «Ладно. Я прихожу на следующий день в новом с иголочки костюме, который, между прочим, обошелся мне в 10 гиней. И эта бешеная женщина опрокидывает мне на голову 2 ведра воды. Не одно, заметьте себе, а именно 2.
«Алан Кэмпбелл», — резко окликнула Кэтрин, — «что вы находите тут смешного?» Но Алан ничего не мог с собой поделать. Он хохотал от всей души, откинув голову назад.
«Алан Кэмпбелл!» «Это выше моих сил», — возразил Алан, вытирая слезы. «Похоже, что вам все-таки придется выйти за меня замуж».
«Я могу написать об этом?» — мгновенно встрепенулся Сван.
«Алан Кэмпбелл, что вы такое говорите?»
«Да ни за что! Что за идея?»
«А что вам еще остается, голубушка?»
«Это единственное решение всех наших проблем. Я еще не читал «Дели Флудлайт», но легко могу себе представить, какого рода намеки могут там содержаться».
Сван ухватился за соломинку. «Я знал, что вы не будете сердиться», — затараторил он, просветлев. «Там нет ничего такого, клянусь. Я не сказал ни слова о ваших пристрастии к дурным домам. Это действительно было бы...»
«Что это значит?» — стремительно вмешалась Кэтрин. «Что еще за пристрастие к дурным домам?»
«О, простите, это моя вина», — столь же поспешно откликнулся Сван. «Мне не следовало говорить это в вашем присутствии, мисс Кэмпбелл, но, понимаете, вырвалось. И это, конечно, неправда, забудьте об этом. Я лишь хотел сказать, что играю в открытую и с вами, и с читателями».
«Вы идете?» — спросила Керсти, все это время терпеливо дожидавшаяся в дверях.
Сван поправил галстук. — Да, идем. И я знаю, Колин Кэмпбелл — отличный парень.
Он войдет в мое положение. «Я тоже на это надеюсь», — прошептала Кэтрин. «Очень надеюсь. Вы сказали, Керсти, что он там исцеляется с помощью виски?» Впрочем, на этот вопрос служанка могла и не отвечать. Когда вся процессия двинулась вверх по лестнице, на него ответил сам Колин. Добротные массивные двери старинного замка почти не пропускали звуков, поэтому голос, доносившийся сверху, звучал приглушенно. «Нежнее ландыша в лесу, та, что я больше всех люблю, и краше вереска в цвету, та, что я больше всех влюблю. Ах, Люба моя, Люба!» Когда Керсти отворила дверь, пение резко оборвалось. В просторной комнате, обставленной дубовой мебелью, возлежал на смертном одре Колин Кэмпбелл. Но по поведению старого греховодника никак нельзя было сказать, что он совсем недавно был на волосок от смерти. Все его тело ниже пояса было перебинтовано. Одна нога поддерживалась в приподнятом состоянии с помощью небольшой металлической конструкции. Зато под спину были подоткнуты подушки таким образом, чтобы он мог приподнимать голову. Хотя и волосы, и борода, и усы его были расчесаны, он казался еще более взъерошенным, чем обычно. И на раскрасневшемся лице возбужденно горели глаза. А дух в комнате стоял не хуже, чем в винном погребе. Колин на правах больного потребовал как можно больше света, и все светильники в его комнате теперь ярко горели, освещая его язвительную усмешку, неопрятную пижаму и ворох журналов на столике у кровати. А сама кровать была придвинута вплотную к одному из затянутых затемнением окон. «Входите!» — закричал он. «Входите! Составьте старику компанию! Дурацкое положение! Керсти, пойди принеси еще 3 стакана и новый графин! А вы, ну-ка, придвиньте стулья ближе, чтоб я мог смотреть на вас. Теперь это единственное, что мне доступно». Он делил свое внимание между графином, изрядно уже опустевшим, и легкой мелкокалиберной двустволкой, которую пытался чистить, не переставая говорить.